В результате двух взрывов погибли 20 человек.
С новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Время свободы». Сегодня 17 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Варшаве проходит официальная церемония прощания со всеми погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В Киргизии расследуют факты гибели более 80 человек во время массовых волнений в Бишкеке 7 апреля. В результате извержения вулкана в Исландии нарушено авиасообщение во многих европейских странах. В Москве прошла международная конференция, посвященная Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю и все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Польша. Сегодня день официального прощения с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля. В полдень по местному времени в центре Варшавы началась траурная месса. На площади Пилсудского вывешены портреты всех погибших. Прощание с Лехом и Марией Качинскими состоится в президентском дворце в Варшаве. В кафедральном соборе пройдет панихида, а похороны президентской четы пройдут завтра в королевском замке Вавель в Кракове. На прямой связи с нашей студией из Варшавы находится корреспондент в Польше Алексей Диковиц. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, расскажите, пожалуйста, как проходит церемония официального прощения?
Вот буквально несколько минут назад закончилась так называемая официальная государственная часть церемонии. А сначала в 12:00 по местному времени 2 минуты выли сирены, во всех храмах звонили колокола. Затем были зачитаны имена всех 96 жертв трагедии под Смоленском. И начались выступления представителей высшей государственной власти, выступили, среди прочих, исполняющие обязанности президента, спикер Сейма Бронислав Комаровский и премьер-министр Польши Дональд Туск. Оба политики говорили о страшной трагедии для польского народа, что в новейшей истории Польши никогда не было подобного случая, чтобы в одной катастрофе в мирное время погибло столько выдающихся представителей элит страны. Но говорили также о том, что останется в сердцах поляков после прощания с этими людьми. Он сказал, что мы должны также помнить о близких этих людей. Мы здесь для этого и государство для того, чтобы помнить всегда и помочь этим людям. Премьер призвал также поляков к тяжелой работе, чтобы быть достойными погибших, большинство из которых отдали жизнь службе Польши. Затем солдаты 3 выстрелами в воздух почтили память жертв катастрофы, звучали траурные марши. На площади в первых рядах сидят родственники жертв катастрофы, в том числе дочь Леха и Марии Качинских Марта и его брат Ярослав. Сейчас наступило время совместной молитвы за погибших. Трудно сказать, сколько людей находится теперь на площади. Я пытался подойти ближе к такому большому алтарю, на котором вывешены портреты всех погибших. Но это просто невозможно. Людей очень много. Многие приехали в Варшаву из разных регионов страны специальными поездами и автобусами. Один из представителей муниципальной полиции сказал мне, что на площади в эти минуты может находиться даже 1 миллион человек. Сама Варшава, я вот сейчас шел по центральным улицам, практически вымерла. Такое ощущение, что все в это время находятся на площади Пилсудского. Примерно через час-полтора церемония завершится. Часть участников направится в Краков, где, как вы сказали вначале, завтра в королевском замке Вавель будет похоронена президентская пара Лех и Мария Качинские.
Алексей, скажите, пожалуйста, а помешало ли нарушение авиасообщения в Европе вот участию делегаций в траурных церемониях сегодня вот в Варшаве и завтра в Кракове? Известно вам что-нибудь об этом?
Дело в том, что большинство делегаций направлялись именно в Краков. Планируется, что завтра там будет принято около 90 самолетов в небольшом краковском аэропорту. Сегодня здесь тоже на площади имени Пилсудского есть представители иностранных государств, но это в основном дипломаты, которые работают в посольствах. Есть также председатель Европейского парламента Ежи Бузык, который, когда узнал, что отменили самолет из Брюсселя в Варшаву, ехал сюда на автомобиле. Что касается завтрашних мероприятий, то пока небо над Польшей, по крайней мере, до 16:00 по местному времени, небо над Польшей закрыто для полетов. Ни один самолет сегодня не вылетел, не прилетел ни в Варшаву, ни в Краков, ни в другие города.
Спасибо, Алексей. На связи из Варшавы был наш корреспондент Алексей Дзиковицкий с сообщением о том, как проходит сегодня в Польше день официального траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля. Время свободы в эфире. В Киргизии расследуют факты гибели более 80 человек во время массовых волнений в Бишкеке 7 апреля. Из заочно предъявлены обвинения многим бывшим высокопоставленным чиновникам, которые и объявлены в розыск. Сейчас у нас на связи Надежда Толкунова. Это наш корреспондент в Киргизии. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в стране, в частности в Бишкеке?
В Бишкеке ситуация нормализовалась, потому что силовики, они перешли в подчинение новому правительству. Ситуация сегодня с утра обострилась на юге республики, в частности, в Джалалабадской области, родном регионе бывшего президента Курманбека Бакиева. Там прошел митинг его сторонников, в нем приняло участие около 1500 человек. Кроме его сторонников на митинг вышли недовольные милиционеры южных областей, в частности Джалалабадской. Они заявили, что власти сделали их крайними в политическом конфликте, вовлекли их в политический конфликт между сторонами и не поддерживают раненых и убитых милиционеров. Они утверждают, что во время беспорядков погибло 30 милиционеров и более 500 получили ранения, и что им не оказывается ни медицинская помощь, ни материальная. И несколько десятков женщин они захватили в заложники нового губернатора Виктора Асанова, это представитель временных властей, и захватили Джалалабадскую госадминистрацию. Так что ситуация сейчас крайне осложнилась на юге республики, в Джалалабаде.
Надежда, скажите, пожалуйста, а какие же меры принимает временное правительство, чтобы привлечь, в конце концов, к ответственности тех, кто виновен в тех беспорядках, которые произошли в Бишкеке 7 апреля?
Сегодня, в субботу, в Бишкеке представитель временного правительства Азимбек Бекназаров, он заявил, что временные власти уже обратились в Интерпол, и они будут разыскивать бывших соратников президента Курманбека Бакиева, в частности, бывшего премьера Данияра Усенова и родственников Бакиева, его сыновей и братьев, сына Максима, сына Марата, и его братьев Марата и Акмата и Джаныша Бакиева, Джанабеку Бакиеву, который был главой его президентской охраны. Сегодня удалось скрыться из Джалалабадской области, и сейчас он находится тоже в международном розыске.
Спасибо большое, Надежда. На связи, на прямой связи с нашей студией из Бишкека была наш корреспондент Надежда Толкунова. Сейчас в Москве 15:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто. Это связано с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В эти минуты в Варшаве проходит траурная церемония. Поляки прощаются с 96 жертвами авиационной катастрофы, произошедшей неделю назад под Смоленском. Временные власти Киргизии продолжают расследовать деятельность незложного президента Курманбека Бакиева, его родственников и ближайшего окружения. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня 17 апреля в 17:07 по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Ее ведет Яков Кротов. Далее в программе «Время свободы» обзор российских еженедельников. И его подготовил и представит Алексей Кузнецов.
Гибель самолета президента Польши Леха Качинского вполне могла стать поводом для конспирологических рассуждений. Однако этого не произошло, констатирует журнал «Коммерсант власти» в номере от 19 апреля. Президентский Ту-154 достался польскому президенту в наследство от коммунистов. Впрочем, то же самое произошло и в большинстве других стран бывшего советского блока. Несмотря на свой возраст, самолет находился в отличном состоянии и уж точно не был летающим гробом, каким его пытались изобразить в некоторых газетах. Множество обсуждений вызвали действия пилотов. Высказывались версии о том, что командиры экипажа буквально заставили садиться, сам Лех Качинский или находившийся на борту командующий польскими ВВС. Выдвигались предположения о том, что экипаж и диспетчеры просто не понимали друг друга из-за слабого владения русским и английским, языком международного общения в авиации. Однако все это оказалось домыслами. Можно лишь предположить, что пилот переоценил свои возможности и, возможно, не учел, что метеоусловия в районе аэропорта сильно ухудшились. Наконец, говорят многие эксперты, в подобных условиях пилот совершал посадку, ориентируясь только на собственный опыт военного летчика. Поэтому, действуя инстинктивно, пилот мог совершить фатальную ошибку, предполагает журнал «Коммерсант власть».
Журнал «Русский репортер» считает, что очередная киргизская революция продемонстрировала слабость местной власти, готовой неоднократно наступать на одни и те же грабли. Узурпация ресурсов одним кланом и попытки превратить разрозненное родоплеменное общество в централизованное ханство уже во второй раз ставят страну на грань катастрофы. Местные политики и гражданские активисты с уходом президента почувствовали себя спокойнее. В последнее время политические и административные репрессии против критиков его режима стали нормой жизни государства. Ряд случаев позволяет предположить, что президентская команда не останавливалась и перед физическим устранением оппонентов. Параллельно с репрессиями Бакиев оставил за бортом законодательной власти ряд влиятельных партий. Одновременно с наступлением на политические и гражданские свободы Бакиев атаковал и экономику страны. Бакиев за несколько лет переписал бизнес-империю свергнутого им бывшего президента Акиева на своих родственников. Для нового правительства Киргизии это главный вопрос. Как не наступить на акаевско-бакиевские грабли узурпации постов и ресурсов? Как не вызвать ответную консолидацию обиженных элит и в конечном итоге не допустить новой революции? Задается вопросом журнал «Русский репортер».
В 40 городах России бастуют авиадиспетчеры, сообщает журнал «Русский Ньюсвик». Помимо экономических требований, индексации зарплаты, уже появились политические. Пока только отставки главы госкорпорации по организации воздушного движения в России. Новая акция протеста – дежавю событий 8-летней давности. Диспетчеры снова готовы пойти на крайние меры и не сажать самолеты, если их требования не будут удовлетворены. Нам навязали новый коллективный договор, который нормального человека устроить не может, возмущается авиадиспетчер из Оренбурга Сергей Кузовлев. В частности, поясняет он, там есть пункт о том, что в случае осложнения экономической ситуации работодатель вправе в одностороннем порядке изменить любой пункт договора, не согласовывая его ни с профсоюзом, ни с работниками. Этот договор находится в распоряжении журнала «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере 19 апреля пишет, что изменения в уголовном законодательстве, касающиеся экономических преступлений, бизнес встретил с одобрением. Однако у представителей силовых структур нововведения вызывают однозначно негативную реакцию. И вовсе не потому, что их лишили неограниченной власти над бизнесменами. Согласно новым нормам, судам теперь фактически запрещено арестовывать фигурантов уголовного дела по ходатайству следственных органов, если выявленные правонарушения можно отнести к предпринимательской деятельности. Оперативники недоумевают, отчего в новой редакции закона есть список статей, по которым арест должен быть заменен залогом, а расшифровки понятия «в сфере предпринимательской деятельности» нет. Суды, уверены милиционеры, просто начнут всех отпускать под залоги, опасаясь, что их сочтут противниками президентского курса. Силовики уверены в том, что даже большой размер залога не остановит обвиняемого от побега. Российский бизнесмен изначально не настроен на разговор со следствием. Он не желает разбираться в ситуации, когда к нему возникают претензии со стороны правоохранительных органов. Силовики прямо заявляют, что лишь угроза тюремного заключения заставляет отказаться от преступления в России, в том числе экономического. И лишь угроза оказаться в СИЗО заставляет обвиняемых сотрудничать со следствием, подчеркивает журнал «Коммерсант. Деньги».
Напомню главные темы прозвучавшего обзора российских еженедельников. Гибель президента Польши Леха Качинского. Киргизия будет стремиться не допустить новой революции. В 40 городах России бастуют авиадиспетчеры. Изменения в российском уголовном законодательстве. Обзор подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. В «Время свободы» в эфире. Отделение историко-филологических наук Российской академии наук и Институт российской истории РАН провели международную научную конференцию под названием «Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Начало, перелом, победа, современные подходы». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Последняя фраза в названии конференции обещала продемонстрировать современные подходы историков к теме Великой Отечественной войны. Организатор мероприятия, замдиректор Института российской истории РАН Людмила Колодникова, обещала гостям новаторские подходы.
Задача конференции – дать научную оценку тем проблемам, которые у нас стоят в программе. Начало, перелом, победа в Великой Отечественной войне. Очень много выходит литературы, но далеко не всю. Ее можно назвать научной литературой. Вот наша сегодня задача и главная цель – максимум научности, максимум архивов, максимум новых, объективных, взвешенных научных оценок. Выходит из печати двухтомник, выстроен непосредственно по материалам сегодняшней конференции.
В программе конференции немало интересных докладов узкого профиля. Концептуальные доклады на пленарном заседании должны были порадовать слушателей и будущих читателей новизной. Были обнародованы и новые факты, но в рамках старых теорий о чудесной административно-командной системе, создавшей советский ВПК, о спасительных для СССР в тот момент карательных органах, дискуссию на конференции вызвал концептуальный доклад доктора исторических наук Андрея Соколова, взявшегося проанализировать фальсификации истории войны. Андрей Соколов увидел в современной историографии вредную ультрапатриотическую концепцию, прославляющую вождей СССР, но главный его оппонент – авторы-ревизионисты. В обобщенном виде их идеи Андрей Соколов загнал в такую схему. Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую войну, перешедшую в столкновение двух тоталитарных режимов. В советско-нацистской войне сталинистская система привела к тяжелым поражениям и огромным жертвам и смогла добиться перелома только с помощью репрессий, дисциплины страха. Народ победил в войне нацизм вопреки Сталину. Красная армия освободила страну к середине 44 года, после чего, освобождая Восточную Европу от нацизма, сталинский режим стал немедленно насаждать оккупационные режимы в Европе. Бороться с этой концепцией нелегко, тяжело вздохнув, признал доктор исторических наук Андрей Соколов. Считая себя представителем объективистского научного направления, Андрей Соколов дошел и до морально сомнительного тезиса: нельзя смотреть на войну из окошка ГУЛАГа или из штрафбата.
Существует такое направление в историографии. Если мы будем концентрировать свое внимание только на этих сюжетах, не только на штрафбатах, я имею в виду в широком смысле штрафбата, это вообще вся репрессивная политика этого времени.
Ведь это факт, что там от полумиллиона до миллиона человек было уничтожено своими с помощью военных трибуналов и вот всей этой системы штрафбатов.
Да нет, приводил в своей книге, около 400 тысяч прошло через штрафбаты, 60 тысяч было расстреляно.
По ГУЛАГ, где за несколько лет уничтожено порядка миллиона человек.
ГУЛАГ – это олицетворение репрессивной политики. Цифра в 1 миллион, мне кажется, слишком преувеличена. Это резко было снижено обеспечение лагерей, резко возросла смертность.
Почему вы вредно об этом говорить?
Не вредно, я не об этом. Я видение говорю всей войны через окошко данного сюжета наносит ущерб общей картине войны, искажает. Когда люди знакомятся с каким-то сюжетом, они становятся, понимаете, фанатиками этой темы, и они разрабатывают ее в разных аспектах. И у них начинает формироваться своего видения всей проблемы. Я за плюрализм в освещении войны, но остаюсь за научную разработку истории. Когда мы будем получать более-менее научную, объективную картину войны.
А вы верите в то, что, возможно, научная, ну, объективная картина одна?
Ну а как же? Есть история, история такая, какая она есть. Задача исторической науки – приблизиться к истине.
Старший научный сотрудник Института истории РАН Игорь Курлянский вступил в дискуссию, доказывая, что свой доклад Андрей Соколов посвятил не фальсификациям, а интерпретациям фактов.
Меня, собственно, смутила сама подмена темы его доклада. Он не говорил о фальсификациях, он говорил о различных интерпретациях событий Отечественной войны, Второй мировой войны, которые существуют в литературе как зарубежной, так и отечественной. Интерпретаций существует море. Называть их фальсификациями терминологически неверно, потому что под фальсификацией устойчиво в исторической науке, в историографической традиции понимается фабрикация каких-то несуществующих данных, подделка документов, замалчивание каких-то фактов и источников, введенных в научный оборот. Вот это, собственно, есть фальсификация. Это строгое понятие, и, естественно, наука борется с фальсификациями. А в данном случае мне в докладе господина Соколова увиделась такая попытка выстроить некий общий для всех идеологический ряд, где вот шаг вправо, шаг влево считается победом, или можно объявить фальсификацию. Мне эта тенденция кажется очень опасной. Конечно, интерпретации могут быть и неосновательные в научном отношении, и публицистические какие-то. Наука должна давать на это тоже ответ, но это не нужно называть фальсификацией. Человек говорит о различных интерпретациях, которые его как-то не устраивают по каким-то там, может быть, научным, может быть, идеологическим каким-то соображениям, и называет их фальсификацией. То есть он табуирует и криминализирует искусственно. Это опасные тенденции. Вот как говорил справедливо Андрей Николаевич Сахаров в вступительном слове, что форма патриотизма является, да, в случае правда. Нужно говорить всю правду, какая есть, и о злом, и о добром, и о трагическом. А то, что попытка такая вот какой-то полицейщины в науке, такой идеологической, вести под флагом борьбы с фальсификацией, это опасность для науки, это угроза возвращения такой вот сталинщины в науке, советщины в науке.
Директор Института российской истории Андрей Сахаров постарался показать, что представители старой школы способны посмотреть на трагедии войны свежим взглядом.
Наша знаменитая публикация «Лубянка Сталина. Совершенно секретно» по 20-30 годам — это острейшие материалы, которые сторонники классической консервативной концепции истории России отрицают, закрывают и не хотят о них слышать, о чем говорилось сегодня на конференции.
Способны ли российские историки оценить значение в победе факторов дисциплины страха, то есть террористического насилия сталинского режима?
Не готовы, я думаю, к этому еще. Общество не готово к тому, чтобы откровенно и правдиво и верно воспринять вот эту репрессивную систему, античеловеческую систему. Ну, почему это была наша специфика? Потому что западная демократия по своей природе отношение к человеку не способствовала на такие меры. Это была способна только вот эта система чудовищная, которая была воспитана Сталином, которая дала результат.
Международная конференция «Великая Отечественная война 1941-45. Начало перелом победа» произвела странное впечатление. Историки классической советской школы дружно обличают представителей альтернативных западных и постсоветских подходов, как ревизионистов и фальсификаторов, да еще и в их отсутствие. Все это трудно назвать современным подходом. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 17 апреля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы: Польша прощается с жертвами авиакатастрофы, убит судья, выносивший приговоры нацистам, союз кинематографистов раскололся. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» — ситуация в небе Европы и над европейской частью России в сообщениях наших корреспондентов. 17-летняя годовщина президентства в Калмыкии. Кирсана Илюмжинова, репортаж о протестных выступлениях в республике. Завтра в Москве отмечают День исторического и культурного наследия российской столицы. Экономическая панорама за неделю. Все это во второй половине часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В эти минуты в Варшаве проходит траурная церемония. Поляки прощаются с 96 жертвами авиационной катастрофы, произошедшей неделю назад под Смоленском. На площади Пилсудского установлены портреты всех погибших, среди которых президент Лех Качинский и его жена Мария. Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее Румынии полностью или частично закрыто. Это связано с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. Временные власти Киргизии продолжают расследовать деятельность незаслуженного президента Курманбека Бакиева, его родственников и ближайшего окружения. Как сообщил вице-премьер временного правительства Азимбек Бекназаров, расследуется около 200 уголовных дел о коррупции, семейственности, убийствах журналистов и политиков. Около 500 сторонников свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева ворвались в здание администрации Джалалабадской области. Они требуют освободить задержанного экс-министра обороны страны Бакыта Калыева. На северо-западе Пакистана в результате двух взрывов на территории лагеря ООН для беженцев погибли, по последним данным, 20 человек и еще 30 ранены. США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Сирия, Ливан и Ирак сегодня поддержали развитие ядерной программы Ирана, заявив, что она имеет мирный характер. На проходящей в Тегеране международной конференции по использованию ядерной энергии выступил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Северная Корея отвергает предположение о своей причастности к гибели южнокорейского военного корабля в районе морской границы между двумя странами. 26 марта в результате взрыва погибли 46 моряков, 58 были спасены.
Программу «Время свободы» продолжает экономическая панорама. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России повысит прогноз по росту ВВП страны на 2010 год, оставив прежним прогноз по инфляции, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития, рост общего объема экономики России по итогам текущего года составит 3,1%, а инфляция от 6,5% до 7,5%. Инфляция в России с 1 по 12 апреля составила 0,2, а с начала года 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 5,8% соответственно. Объем промышленного производства в России в марте увеличился на 5,7% к уровню такого же месяца 2009 года. Для сравнения, в феврале промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 1,9%, а в январе на 7,8%. В целом, за первый квартал объем промышленного производства в России увеличился на 5,8% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Американские производители мяса птицы согласились не использовать хлор при его обработке, заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предусматривающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции возились в Россию американскими компаниями. С начала года эксперты двух стран провели два раунда переговоров об условиях возобновления поставок, однако соглашение об этом до сих пор не подписано. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство австрийского оператора бизнес-авиации Jet Alliance о покупке 49% акций компании Аэрофлот Плюс, полностью принадлежащей крупнейшему в стране авиаперевозчику компании Аэрофлот. Сообщается, что стоимость этого пакета составит $600 000. Помимо этого, Jet Alliance инвестирует еще $700 000 в развитие проекта, а также предоставит Аэрофлоту Плюс в операционный лизинг два самолета Cessna. Сразу после смены власти в Киеве новые руководители страны отчетливо дали понять, что хотели бы получать российский газ по новым, более низким ценам. Теперь о готовности обсудить эту проблему заявил и российский президент, отметив, тем не менее, что в принципе газовый вопрос между странами урегулирован действующим двусторонним соглашением. Какие мотивы заставляют украинских руководителей добиваться снижения цен на российский газ? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На харьковской встрече Медведева и Януковича, как ожидается, объявят о пересмотре подписанных в прошлом году контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом». Цена на российский газ может быть снижена до $200–230 за 1000 кубометров. Несколько дней назад Украина вынуждена была прервать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредита. Фонд требует от правительства Николая Азарова, чтобы в государственном бюджете, который должен утвердить парламент, дефицит не превышал 6%. При нынешней цене на российский газ, а это $330 за 1000 кубометров, потребуются субсидии «Нафтогазу», и дефицит бюджета будет вдвое больше, чем настаивает МВФ. Снижение стоимости голубого топлива для Украины приведет к тому, что за год «Газпром» потеряет от 3 до 4 миллиардов долларов. В качестве компенсации Киев готов вернуть России Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, Россия может принять предложение Украины об аренде ее газовых хранилищ, говорит министр министр по вопросам топливно-энергетического комплекса оппозиционного правительства Александр Гудыма.
Это предложение состояло в том, чтобы именно Россия, взяв в аренду украинские подземные газовые хранилища, стала накопителем стратегического запаса газа для Европейского Союза в тех подземках, которые на западе Украины. Если Янукович хочет отдать эти подземки России, ну тогда роль Украины будет, естественно, ниже.
Одним из аргументов для снижения стоимости газа российские политики называют пролонгацию договора о пребывании в Крыму своего Черноморского флота. При согласии украинской стороны оставить флот в Севастополе после 2017 года Москва готова существенно повысить плату за аренду военно-морской базы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Очевидно, что за уступки в вопросе о снижении цен на российский газ украинским потребителям Киеву придется чем-то жертвовать. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в принципе допуская возможность положительного для Киева решения по ценам, пока не может понять, как украинская сторона за него расплатится.
Я думаю, что вполне возможно, но только если это будет сопровождаться какими-то значительными уступками со стороны Киева. С точки зрения нефтегазовой отрасли, уступок таких никак не проглядывается. Создание консорциума для управления украинскими газотранспортными сетями – это совершенно нереалистично, поскольку это не интересует «Газпром» абсолютно. Какие-то идеи по поводу участия Украины в проекте «Северный поток» – это тоже бред, конечно, абсолютный. И поэтому тут предложить что-то нечего. Были предположения, что Украина может вернуть российским компаниям Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, но это слишком маленькая уступка за 4 миллиарда долларов, которые ожидает Украина.
Есть предположение, что Украина предложит в аренду «Газпрому» хранилища на западе страны, вмещающие почти 80% всех украинских запасов газа. В Киеве говорят, что такой контроль позволит обеспечить бесперебойную поставку российского газа европейским потребителям. На ваш взгляд, насколько это предложение может быть интересно «Газпрому»?
Это отчасти интересно, но тоже не очень, поскольку главная задача «Газпрома» переключиться с украинского направления на два обхода, на северный поток и на южный поток. Это не актуально для «Газпрома».
А может быть, в этой ситуации следует добиваться снижения тарифов на транзит российского газа в третьи страны?
Да нет, тарифы уже оговорены, и они не такие уж высокие по сравнению с европейскими. Это, опять-таки, незначительная уступка. Это будет чисто политическое решение, просто как бы дар украинскому народу от российского народа сокращение цены на газ.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы в эфире. В Калмыкии на уходящей неделе прошли акции протеста оппозиции, приуроченные к 17-летию правления главы республики Кирсана Илюмжинова и организованные независимыми журналистами, правозащитниками и коммунистами. Нищета, безработица и массовый выезд трудоспособного населения на заработки в другие регионы России оппозиционеры считают главными бедами Калмыкии. Сообщение нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Одним из инициаторов пикета у здания правительства республики выступил председатель исполкома Чрезвычайного съезда народа Калмыкии, главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня Валерий Бадмаев.
Вот пикет был организован нами, правозащитниками, журналистами газеты «Советская Калмыкия» сегодня и бывшими членами «Яблока» калмыцкого, коллегами Ларисы Юдиной. Основной лозунг пикета звучал так. Калмыкия 1993-2010, 17 лет разорения и позора. Кроме этого, большой интерес вот у жителей Весты вызвали другие наши вот планшеты с надписями «Илюмжинов, вон из Калмыкии, ты всех достал», «Кирсан, ты банкрот по всем статьям», «Коррупция, взятки и блат, власть в Калмыкии», «Калмыкия самая нищая в ЮФО».
По данным Валерия Бадмаева, в пикете приняли участие около 20 человек. Спустя два дня, 11 апреля, на митинг вышли коммунисты при поддержке общественного движения «Родной край». Левые и их сторонники добиваются смены руководства республики, в том числе и отставки Кирсана Илюмжинова. О том, в каком плачевном состоянии пребывает экономика Калмыкии, рассказал «Радио Свобода» историк и член КПРФ Юлий Аглаев.
Все предприятия, которые были созданы до него, до 93-го года, они сейчас либо стоят, либо разрушены до основания, по кирпичику. Люди без работы. И отсюда нищета. Люди в поисках выхода из положения по-разному ищут. Кто спивается, кто накладывает на себя руки, кто уезжает в соседние регионы, кто в Москву и в Питер, а кто и за кордон.
Ну, а какие-то плюсы хоть есть?
Есть плюсы. Построил он большой буддийский гурул на месте разваленного им же завода железобетонных изделий. На этом месте красуется самый крупный в Европе буддийский хурул, храм. В этом хуруле сидят старушки, молятся, а их дети, их внуки в это время промышляют в столице.
А в чем феномен Кирсана Илюмжинова, что он 17 лет у власти?
Во-первых, человек он, несомненно, талантливый, но у него совершенно неправильные, мягко говоря, жизненные установки. Он пришел к власти под лозунгом «Богатый президент, неподкупная власть». Но нет в стране власти более продажной, более подкупной, чем его власть.
Руководитель экспертно-координационного совета при главе Республики Калмыкия Зинаида Даджиева частично согласна с резкими оценками Юлия Аглаева. Но главное достижение власти, считает она, политическая стабильность в регионе.
У нас произошел спад производства в Калмыкии. Но вы мне назовите хоть один регион Российской Федерации, где этого спада за 17 лет не было. Главное, что Кирсан Николаевич, плохо или хорошо, он сохраняет стабильность в обществе. Самое главное для человека – это политическая стабильность.
О политическом долгожителе Кирсане Илюмжинове рассказывает сотрудник центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Калмыкия – это не тот регион, где, во-первых, представлены какие-то крупные экономические игроки, стало быть, есть угроза монополии власти регионального лидера. И, с другой стороны, это не тот регион, ради которого крупные политические бизнес-игроки готовы сражаться. То есть мне кажется, что здесь сошлось очень многое, но в том числе, конечно, немаловажный фактор этнический, немаловажный фактор то, что у Кирсана Илюмжинова много разного рода инициатив, и по этому поводу было. Он добился основания епархии православной церкви в Элисте, он постоянно встречается с Далай-ламой, он человек, в общем-то, вполне как бы такой узнаваемый в мире. У него были очень неплохие отношения с Борисом Николаевичем Ельциным и с президентской администрацией. И в последнее время, мне кажется, секрет его устойчивости заключается в том, что он достаточно тихо и спокойно себя ведет. И в отличие от первого периода своего президентства, не столько выступает с какими-то новыми инициативами, сколько все-таки сохраняет контроль над политической ситуацией в республике.
Это был Николай Петров. Исполнилось ровно 17 лет с того момента, как Кирсан Илюмжинов возглавил Республику Калмыкия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто. В Варшаве проходит траурная церемония. Поляки прощаются с 96 жертвами авиационной катастрофы, произошедшей неделю назад под Смоленском. Временные власти Киргизии продолжают расследовать деятельность незложного президента Курманбека Бакиева, его родственников и ближайшего окружения. Около 500 сторонников свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева ворвались в здание администрации Джалалабадской области. на северо-западе Пакистана в результате двух взрывов на территории лагеря ООН для беженцев погибли 20 человек и еще 30 ранены. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100 человек. Около 400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу информации о ситуации в европейском воздушном пространстве, где из-за извержения вулкана в Исландии закрыто или частично прервано движение воздушных судов. Из Германии передает наш корреспондент Александр Хавронин.
Представители немецкого ведомства по контролю за безопасностью полетов сообщили, что международные аэропорты Германии будут закрыты в субботу до 14.00 по центральноевропейскому времени. Дальнейшее развитие ситуации зависит от метеорологической обстановки, говорит эксперт в области гражданской авиации Курт Шелленберг. Не исключено, что рейсы будут отменяться до тех пор, пока облако пепла не рассеется. Беспокойство, которое проявляют руководители авиакомпаний, вполне обосновано. Вулканический пепел я бы сравнил с наждачной пылью. Всасывая его, двигатели самолетов приходят в негодность. Кроме того, это облако создает значительные проблемы пилотам при приземлении. Стоит заметить, что с такой проблемой гражданской авиации Европы раньше не сталкивалась. Известный в Германии геофизик, профессор университета баварского города Вюрцбург Берн Цимановский на протяжении последних 35 лет изучает поведение вулканов. Благодаря нынешним погодным условиям вулканический пепел быстро достиг Германии. Сейчас он движется в разные стороны, на запад, восток и юг. При этом концентрация частиц пепла постоянно уменьшается. Поэтому можно смело утверждать, что самое страшное уже позади. Для здоровья населения этот пепел представлял бы опасность, если бы он был насыщен вредными веществами. Однако это не так. Нельзя говорить о том, что извержение вулкана в Исландии носит радиоактивный, ядовитый или токсичный характер, и оснований для паники никаких нет. Мнение доктора медицины Гюнтера Герхарта. Извержение вулкана может, безусловно, отразиться на аллергиках, а также на людях, страдающих астмой или хроническим бронхитом. Поэтому в целях профилактики я бы порекомендовал таким людям увеличить дозу принимаемых медикаментов. В метеорологической службе Германии заявляют, что в случае неблагоприятного развития ситуации полеты могут быть отменены и в воскресенье. Александр Хавронин, «Радио Свобода», Германия.
Тему продолжит моя коллега Вероника Баде о сегодняшней ситуации на европейской части России, где вчера были отменены около 130 рейсов.
В российских аэропортах следят за передвижением пылевого облака. Проблемы остаются с рейсами западных направлений. Над Калининградом воздушное пространство уже открыли, но рейсы по-прежнему задерживают. А вот что сообщили нам в синоптической службе московского аэропорта Шереметьево, говорит ведущий инженер Дмитрий Говоров.
Пока московская зона открыта для взлета и посадки самолетов. Это была закрыта вся Европа для пролетов самолетов.
Каков ваш прогноз? Как может дальше развиваться ситуация?
Нормально. Будем летать.
О ситуации в аэропорту Внуково рассказала «Радио Свобода» ведущий инженер синоптической службы Нина Гриб.
Мы сами не наблюдаем, а вот самолеты, которые летают, они нам сообщают о наличии этого вулканического облака. Они сообщают, что сейчас по югу от Москвы на удалении 60 километров, на запад на удалении где-то до 100, на высоте тоже от 4 до 7 километров. Они наблюдают это облако. Нам передают, чтобы мы консультировали другие экипажи. Но у нас во Внуково пока летают.
Серьезной опасности для здоровья россиян из-за гигантского облака пепла пока нет. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» Геннадий Онищенко, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны. Однако при этом Геннадий Онищенко отметил, что теоретическая угроза существует. Если мельчайшие частицы пепла будут оседать на землю, наиболее уязвимыми в этом случае будут люди, страдающие респираторными заболеваниями, в частности астмой. Вероника Кабаде, Радио Свобода, Москва.
Время свободы в эфире. Извлекут ли уроки истории власти республик постсоветского пространства из недавних событий в Киргизии, где в результате беспорядков 7 апреля погибли более 80 человек? Об этом размышляет политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался, пожалуй, единственным политическим деятелем в мире, кто жестко осудил действия киргизской оппозиции и поддержал своего теперь уже бывшего коллегу, второго президента Киргизии Курманбека Бакиева. По мнению белорусского президента, неправильно себя повели и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, которые не дали должной оценки происходившему в центральноазиатской стране. Позицию президента Белоруссии понять можно. Он ведь и сам задумывается и о своих личных перспективах, и о перспективах своей семьи, своих сыновей. То есть думает о том, о чем практически весь период своего президентства думал Курманбек Бакиев к окончанию, достаточно неожиданного для себя, своих полномочий, уже говоривший и о демократии курултаев, и о том, что его сыновья, в частности младший сын, это наиболее эффективные и сильные руководители государства, не считая, разумеется, братьев. Казалось, что такой режим может простоять вечно, но он рухнул как карточный домик буквально через несколько дней после того, как Курманбек Бакиев прописал своим подданным рецепт такой вот народной демократии. Сегодня о причинах краха этого режима не говорит только ленивый. И президент России Дмитрий Медведев, сказавший об опасности семейственности и коррумпированности для верховной власти, и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, требующий восстановить вертикаль власти и защитить простых людей от произвола, и западные политики, которые говорят, что Киргизии необходимо обеспечение демократических прав и свобод в будущем государстве, который, по сути, только предстоит создать после того, как два раза рушились сами основы власти, представляемые не столько политической элитой и не столько народом, сколько двумя президентами – Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым. Но постсоветским руководителям стоило бы задуматься и о собственных действиях. Насколько прочны режимы, которые связаны исключительно с семейным контролем над собственностью и над властью, с коррумпированностью чиновничества сверху донизу, с контролем над средствами массовой информации, с памятниками вместо президентов. И можно ли говорить о том, что такие режимы обеспечивают стабильность, если не самим памятникам, то уж, по крайней мере, детям памятников? Какое наследие президенты, уверенные в том, что они могут править до бесконечности, либо сами по себе, либо с помощью головокружительных конструкций в виде тандемов или курултаев, могут быть уверены в будущем собственных стран? А даже если и не волнует их будущее собственных стран, то, может быть, взволнует будущее собственных семей. Виталий Портников, Радио Свобода.
Завершает нашу программу сообщение о Дне исторического и культурного наследия Москвы, который отметят завтра в российской столице. Как будет проходить праздник, рассказывает Лиля Пальвелева.
Самую насыщенную программу предлагает музей-заповедник Царицына. Но это, что называется, на любителя. Людям со взыскательным вкусом может показаться по меньшей мере странным в День культурного наследия прийти в то самое место, где это наследие поругано доделками в лужковском стиле исторических рук. По счастью, для культурного досуга есть и другие варианты. Слово руководителю Департамента культуры Москвы Сергею Худякову.
Мы вот уже в 10-й раз организуем этот праздник. В этом году примут участие 116 учреждений культуры города Москвы. Среди новых объектов, которые откроют свои двери, Петровский путевой дворец, музей Тургенева, дом русского зарубежья имени Солженицына, Царицына. Федеральные музеи к нам присоединятся. 50 федеральных учреждений культуры тоже будут участниками этого праздника.
Немало старинных особняков города уцелели благодаря тому, что в свое время они были отведены под посольство разных государств. В воскресенье, сообщает зампредседатель Москомнаследия Леонид Кондрашов, любителям старины предоставится возможность увидеть следующие интерьеры.
Это объекты дипломатических представительств. Бельгия, Египта, Ватикана, Танзания, Камбоджа, Греция, а также дом МИДа на Спиридоновке, 17.
И это далеко не полный список. Полный состоит из 26 посольских зданий. При этом Леонид Кондрашов предупреждает, здесь принимают лишь по предварительной записи.
Запись на все мероприятия в апреле уже закончена. В общей сложности записано около 2000 человек. Хотел бы обратить внимание москвичей, что на 18 мая запись будет организована с 4 по 7 мая. Все списки объектов вывешены на сайте Москомнаследия. Запись будет проводиться в Белых палатах на улице Пречистенко. Кто не успел записаться на апрель, записываться на май.
Это имеется в виду культурно-образовательная акция «Ночь в музее», которая пройдет с 15 по 16 мая, а также празднование 18 мая Международного дня музеев. Но в ближайшее воскресенье абсолютно для всех доступны пешеходные экскурсии.
Это история архитектуры Мясницкой улицы, старинный московский район Ивановская горка, Купеческий Кузнецкий мост, Новодевичье кладбище, Веденское кладбище, а также отдельная экскурсия будет проведена по объекту Московской археологии.
Если же погода подведет, есть смысл пойти в какой-нибудь музей. К примеру, в открывшийся год назад после длительной реконструкции музей космонавтики, говорит его директор Юрий Соломко.
Посетитель, придя к нам в музей, увидит стенды, посвященные и космонавту Леонову, и первому отряду космонавтов, и испытателю Анохину. Фильмы. Нам, конечно, сложно по отношению к музеям историческим. Музей все-таки новый, музей одного, по сути, поколения. И нам нужно быть очень внимательным при создании той или иной экспозиции. Ну, а в целом я хочу сказать, что мы готовы к встрече и в Дни культурного наследия, и в День музеев, и, безусловно, Ночь музеев, которая является испытанием, в том числе и для нашего музея. Посещает, несмотря на небольшие размеры нашего музея, около 4000 квадратных метров выставочных площадей, более 5000 человек. Вы, наверное, представляете, как это сложно. Люди входят и задерживаются. Уходить никто не торопится. Музей затягивает, начиная от зала вводного и дальше, переходя из зала в зал. Тема настолько интересная, что посетители не уходят. А вообще-то посетитель у нас основной – это дети, более 2/3. И мы этому рады.
И последнее. Не на все выставки отдельных музеев будет свободный вход. На постоянную экспозицию – пожалуйста. А вот, к примеру, на «Золото богов» в историческом музее или на выставку Дейнеки в Третьяковке, как и в обычные дни, платно. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пусть попробует уничтожить. Это будет...
Генсек НАТО объявил минуту молчания.
Мы отказываемся раскрывать наши...
Это по-хорошему зависит от того, когда в Варшаву будут доставлены тела всех 96 жертв.
И мы не сможем ему гарантировать безопасность, поскольку то, что он натворил, это стоит...
Свободный серьезно. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.